Глава 12. Швырнув тело теневого мага на землю, я увидел, как на улицу выбежали люди из замка. Альфред в ночном костюме и факелом в руках, баги в одних портках и Квазик, едва проснувшийся.
«Джон, что здесь произошло?» —
спросил меня сходу Квазик.
«Да ничего особенного. Похоже, герцог решил устроить мне сюрприз», — улыбнулся я ему. «А вы слишком крепко спите».
«И ну, ты же стояли в дозоре», —
парировал Баги.
«Но им не справиться с магами», — пояснил я своим людям. «Эти были слишком сильны», — кивнул на трупы.
«Как теперь быть с герцогом?»
— поинтересовалась Алисия, поежившись от ночной прохлады.
«Никак. Пока сделаем вид, что у нас все в порядке, а утром понаблюдаем за реакцией Гунфрида. Так что иди спать. Нечего босиком здесь стоять».
«Вообще-то я спешила, чтобы помочь тебе. А ты мне даже никого из врагов не оставил. Еще и загадками со мной общаешься»,
— намекнула мне произнанку.
«Ну уж извини, так получилось».
«Но с тобой точно все в порядке, Джон?»
«Не переживай, поход в тень на меня никак не повлиял». При этих словах гном с Квазиком удивленно переглянулись, и Багги высказал.
«Черт возьми, ты что, по тени путешествовал? А почему ты не умер?»
«Я там надолго не задерживался».
«Ну ты даешь», — протянул Квазик.
«Все, довольно», — хлопнул я в ладоши. «Убирайте трупы в подземелье, из них будут славные зомби».
Бросив им это, я мысленно отправил енотов обратно на стены. А то они всю битву с магами просидели в сторонке, поедая вафли и болея за меня.
Но винить их не в чем, сам попросил не вмешиваться.
Отдав команды, я направился в замок и по пути обратился к опешившему от увиденного Альфреду.
«Пора бы привыкнуть к таким зрелищам».
«Что ж, когда-нибудь и привыкну, господин».
«Вот и правильно. А теперь разбуди слуг, пусть смоют всю кровь во дворе и уберут следы битвы».
«Сделаю!»
— дворецкий посмотрел на усеянную кусками плоти землю. Оставив всех в легком недоумении заниматься делами, я продолжил шагать к крыльцу, а Алисия последовала за мной.
«Сильно замерзла?» — спросил ее.
«Только ноги ледяные».
«Ясно», — подхватил ее на руки и понес в замок. Обвив мою шею руками, Алисия пролепетала.
«Так когда именно твой орден явится сюда?»
«Спроси что-нибудь попроще». Толкнул плечом дверь и вошел в главный зал.
«Понятно. Значит, не хочешь больше ни с кем об этом говорить?»
Она хитро улыбнулась.
«Или просто сам не знаешь?»
Я ничего не ответил. Но, вдыхая приятный аромат ее волос, мысленно вернулся к моменту своего пребывания в тени. Там мне удалось уловить энергетические пульсации изнанки, после чего Кракен помог при помощи своего чутья заметить в теневом измерении разрывы. За ними располагалась изнанка, значит, из этого мира можно будет выбраться, но все не так просто. Подумаю об этом позже. Выпав из размышлений, я обратил внимание, как Алисия щелкает пальцами перед моим лицом. «Что такое?» — поинтересовался у нее, сворачивая по коридору к ее комнате.
«Ты молчала, и я подумала, что ты онемел».
«А если серьезно?»
«Ну, если серьезно, то у меня новый вопрос».
Она беззаботно хлопнула ресницами.
«Кто бы сомневался?»
Подойдя к ее комнате, я открыл дверь ногой.
«Спрашивай, а то ведь потом уснуть не сможешь».
«Ты уверен, что на тебя напали люди герцога? Я их при прошлой осаде замка не видела».
«Более чем. Наверное, они маги какого-то из новоприбывших вассалов», ответил ей, входя в комнату.
«Ну а почему ты так уверен?»
«Мое чутье меня редко подводит».
Подмигнув ей, я усадил Алисию на кровать. «Ну все, хороших снов». Сказав ей это напоследок, я поспешил обратно в коридор. Не хотелось задерживаться у нее. Снова закидает вопросами. А мне нужно за ночь влить знания в новых енотов и рано проснуться.
Выскочив в коридор, я захлопнул за собой дверь и, не теряя времени, быстрым шагом направился к себе в спальню.
Утро.
Подъезжая на коне к военному лагерю возле Мальзаира, я безмятежным взором окинул группу гвардейцев, завтракающих возле костров. Среди них сразу приметил флаг Рузельтона. Сбавив скорость, медленно направился к нему. Служивые оглядывались на меня, некоторые даже здоровались.
«Ну, как у вас тут обстоят дела?» — спросил на ходу одного из них.
«Ждем очередных указаний и пополняем провизию», — ответил он, откусывая вяленое мясо. «А вас снова призвали, барон Кракен?»
«Нет, сам явился».
«Ясно. Без дела сидеть не можете, значит. Чего тогда без гвардейцев?»
«Пока просто поговорить приехал».
«Жаль, что без енотов приехали. Они у вас забавные. Здесь же скука смертная», — улыбнулся он.
«А вам нравится, когда еноты обдирают вас на деньги во время споров или в игре в карты?»
«Так оно и есть», — кивнул солдат. «За ними интересно наблюдать».
«Понимаю. Может, потом снова их увидите».
Я подстегнул коня и рванул дальше. Быстро промчав через лагерь, подъехал к шатру графа и спешился. Внутрь заходить не пришлось. Рузельтон сам вышел на улицу. Застегивая на себе плащ, он мигом заметил меня и сказал.
«О, здорово, Джон! Какими судьбами? Тебя тоже вызвали на совещание в такую рань?»
«Здорово, Рузельтон», — протянул ему руку. «А что за совещание?»
«Черт его знает!»
«Тогда идем вместе и узнаем».
Мы направились к шатру герцога. В него, зевая на ходу, стекались остальные аристократы. Стало любопытно, что на этот раз придумал Гунфрид, и какая у него будет реакция при виде меня. Но я не сомневался, он уже догадывается о моем успешном времяпрепровождении ночью. Ведь его подчиненные до сих пор не вернулись и не вернутся. На моем лице расползлась ехидная улыбка. Я спросил у Рузельтона.
«Обо мне в лагере что-нибудь говорили?»
«Ничего не слышал», — мотнул он головой. «Думаешь, герцог захочет опять что-то выкинуть против тебя?»
«Кто знает».
«Тогда он полный тупица. Я бы на его месте уже прекратил страдать ерундой и занялся бы всерьез предателями. Вообще жалею, что меня призвал он, а не Теобальд к себе в армию».
«Полагаешь, Теобальд умнее Гунфрида?» — бросил ему с иронией, приближаясь к шатру.
«Не знаю, просто надеюсь на это».
На этом мы закончили обсуждение, ведь стражники были уже слишком близко и могли нас услышать. Сделав несколько шагов, Рузельтон первым вошел в шатер. Я двинул следом за ним, но стражники скрестили передо мной копья.
«В чем дело?»
— приняв расслабленную позу, задал им вопрос.
«На совещание приглашены не все. Вас там не ждут».
«С чего бы это? Я тоже аристократ и состою в войске герцога».
«Сказано же, что совещание для узкого круга лиц».
«Я, пожалуй, пройду и сам проверю, так это или нет», — заявил им и обхватил руками древки копий.
Стражники начали тянуть копья на себя, вызывая у меня приступ смеха своими чересчур серьезными лицами. Они закричали наперебой.
«Вы сейчас поплатитесь за свою дерзость! А ну отдайте копье!»
«Вы считаете, что остановите меня? Боюсь, силенок вам не хватит».
В этот момент на громкие крики из шатра вышел сам герцог.
«Что у вас здесь происходит?»
— обвел он нас ледяным взглядом. Откинув копья далеко на землю, я спокойно ответил.
«Ваши стражники, герцог, не пропускают меня внутрь, хотя знают, что я барон и что имею право быть на совещании».
«Барон Кракен», — сомкнул он руки спереди. «На совещание собираются лишь те, кого я лично позвал».
«А в чем суть совещания, если не секрет?»
«Мы думаем, что в наших рядах завелся изменник, сдавший нас орданцам на обратном пути», —
сказал он, даже не поведя бровью.
«Вот оно что! То есть вы не всех пригласили на совещание?»
«Именно».
«А ты говнюк, стоишь и вешаешь лапшу на уши», — подумал я, глядя на герцога. Я прекрасно видел, как сюда входили аристократы. Теперь многое становится понятным.
«Ну а мне что делать?»
— разведя руками, поинтересовался у него.
«Вы и так слишком много сделали для нас»,
— в его словах сквозила ирония.
«Все-таки вы удержали замок в одиночку, так что езжайте домой и хорошенько отдохните».
«Не знал, что в такие времена без проблем выделяют время на длительный отдых».
«Но дома вам тоже есть чем заняться. Продолжайте производить зелья. Они нам всегда пригодятся».
«Что ж, как скажете»,
— легко согласился я и свистнул. На звук свиста прибежал мой конь. Он ловко пронесся рысью мимо костров и, подскочив ближе, остановился. Я погладил его по шее и, опершись ногой о стремя, запрыгнул в седло. Дернув за поводья, я двинулся прочь от пришибленного на голову герцога.
Чем дальше отъезжал от лагеря, тем больше осознавал, что веселье в моей жизни только начинается. Похоже, что на этом совещании предателем выставит именно меня, ведь только я один на него не попал. С этими мыслями я выехал на дорогу и повернул коня в сторону врат Мальзаира. Под быстрый цокот копыт продолжил размышлять. Видимо, Гунфриду желчь от злобы в голову ударила после того, как я прикончил ночью его подосланных людей. Теперь он попытается натравить на меня всех и выставить врагом. Однако отвлекусь на секунду от дум. Поравнявшись со стражниками у городских врат, спросил: «Как жизнь?»
«Потихоньку», — рыжий стражник почесал голову и добавил. «Что-то вас сейчас редко увидишь в Мальзаире, барон».
«Если вы не заметили, то аристократам есть чем заняться за стенами города».
«Это точно. Вам нынче не позавидуешь. Куда ни глянь, вы все в битвах с предателями».
«Мало вы смыслите в войне, раз такое говорите».
Я вновь дернул за поводья и рванул на городскую улицу. Оглядываясь по сторонам, я не заметил ничего нового. Горожане все так же суетятся, пытаясь ухватиться за любую работу. Разве что беженцев стало еще больше. Не заметив ничего интересного, я продолжил объезжать толпы людей, направляясь к палате общин, и опять погрузился в думы о герцоге. По сути, я даже не причастен к потерям в его гвардии во время возвращения из Ордана. Письмо орданцам я, конечно, написал. Думал, они придут в форт на подмогу и обломают все планы Гунфриду. Но эти олухи опоздали, и форт разнесли в пух и прах. Герцогу оставалось лишь спокойно вернуться после этого в Ториан. Однако он заметил небольшой отряд орданцев и бросил свое войско на их преследование. А те привели их прямо к восьмитысячной армии. Вот отделали их по полной. Хорошо, хоть успел предупредить Рузельтона, чтобы задержался и не вляпался в это дерьмо. В общем, Гунфрид слишком много о себе возомнил, но при этом совершенно не умеет мыслить стратегически. Из-за него, похоже, нашему региону не поздоровится. Прикидывая все это в голове, я подъехал к зданию палаты общин. Спешившись и поднимаясь по крыльцу, отметил про себя, что стражи уже не спрашивают моего имени. Видимо, привыкли к моим визитам. Пройдя мимо них, я толкнул двери и вошел внутрь. Юстус, как обычно, стоял на своем посту, перебирая горы бумаг. Подняв глаза от работы, он заметил меня и молча кивнул. Я махнул ему в ответ и направился к кабинету бургомистра, по пути размышляя, как лучше преподнести информацию Флавию. Пожалуй, скажу просто и как думаю. Бургомистр вроде не дурак и должен понять, к чему все идет. Добравшись до двери кабинета, я коротко постучал и заглянул внутрь. Бургомистр сидел за столом и вяло расписывал в документах.
«Здравствуйте, можно?» — окликнул его.
«Это вы, Кракен?» —
спросил он, не поднимая глаз.
«Входите, чувствуйте себя как дома».
Я захлопнул за собой дверь и, засунув руки в карманы, направился к стулу. Флавий отложил перо и, потягиваясь, спросил.
«Зачем на этот раз пожаловали, барон? Моим людям снова придется чьи-то кишки от палубы корабля отскребать».
«Короче, на этом регионе скоро можно будет поставить крест».
«Вот так заявление, Кракен. Почему крест?»
«Такими темпами от него ничего не останется».
«Что натолкнуло вас на такую мысль?»
Я принялся объяснять ему свои размышления насчет неразумных действий Гунфрида. Отметил, что герцог ведет себя неосмотрительно, не защищает пути от перехватчиков заранее, подвергает людей опасности в поспешных погонях по Ордану. Выслушав меня, Флавий усмехнулся.
«Мне известно, как он попал в передрягу и потерял немало людей. А ведь я просил короля прислать опытных военачальников».
«Но прислали важных аристократов. У них полно жажды славы, но нет опыта по управлению войсками».
«Все именно так», —
спокойно согласился Флавий, барабаня пальцами по подлокотникам.
«Поэтому вам не стоит полагаться на них. Позаботьтесь хотя бы о Мальзаире сами. Соберите всю стражу и наемников».
«Вы так говорите, словно у вас есть любопытные новости о врагах».
«Есть. Моя личная разведка доложила, что на границе Ордана собрались крупные вражеские силы. Вы должны сами подготовиться к их атаке».
«Что ж, для начала стоит узнать о планах самого Гунфрида. Главный стражник сейчас находится у него на совещании в военном лагере».
Я поднялся с места и, бросив напоследок «Как знаете, я вас предупредил», двинулся к выходу. Направляясь к двери, я подумал, мне уж точно есть чем заняться дома. Тратить время впустую, как остальные, я не намерен.
Позже. Кабинет бургомистра.
Грегор расположился напротив Флавия, облокотившись одной рукой о стол и потирая ладонью висок. Бургомистр, заметив его молчание, обратился к нему.
«Чего молчишь? Выкладывай!»
«А чего выкладывать? Этот Гунфрид либо чокнутый, либо тупой».
«А подробнее?»
«Он считает, что у него все под контролем. Молол чушь, мол, успех уже почти на нашей стороне, ведь ему удалось уничтожить вражеский форт».
«Ха! Герцог серьезно это рассказал?»
«Ага. Еще упомянул, что подкрепление подойдет, и тогда вообще все славно у нас будет».
«Вопрос лишь в том, когда именно оно подойдет».
«Гунфрид самонадеян. А ведь он потерял много гвардейцев из-за своих поспешных действий».
«Знаю. Черт бы побрал этого выскочку. Сам ты что думаешь?»
«Добром такое необдуманное управление войсками не закончится».
«Барон Кракен тоже так считает. Он был здесь до тебя и сообщил, что на границе Ордана собирается крупная армия».
«Вот, значит, как. Но сможет ли герцог предпринять что-то логичное, чтобы защитить регион?»
«Кракен посоветовал на него не полагаться. И, судя по тому, что я теперь услышал от тебя, тоже согласен с Кракеном».
«Давай сами свяжемся с королем и попросим прислать подмогу из ближних к нам регионов. А заодно нормальных военачальников попросим вместо этих клоунов».
«Ну, не знаю. Мне кажется, королю наплевать на наш регион».
«Почему?»
«Он ведь знал, каких герцогов сюда присылает. Хотел бы позаботиться об этих землях лучше, то направил бы более опытных людей».
«Возможно, и есть правда в твоих словах, Флавий. Да только от этого ни черта не легче».
«Да уж, придется самим соображать сейчас».
После интенсивной тренировки я сбросил с себя пропитанную потом рубаху и, взяв стакан с водой, одним глотком утолил жажду. Затем устроился на лавке, наслаждаясь прохладой вечера и вдыхая свежий воздух. В это время мое внимание привлекла Алисия, медленно идущая ко мне. Ее голубое платье шуршало при каждом шаге, и оно идеально подчеркивало ее красоту. В руках она держала письмо.
«Джон, тебе не надоело все эти дни проводить здесь с енотами? Ты же почти не выходишь из двора».
«А что, я тебе мешаю?»
«Нет, просто беспокоюсь о тебе. Ты себя совсем не бережешь».
«Какая ты заботливая. Но давай лучше узнаем, что в письме». Алисия протянула мне конверт, я быстро его вскрыл, и мои глаза устремились к строкам, написанным рукой Рузельтона. Он предупреждал меня о слухах, распространяемых в армии. Герцог выставил меня в невыгодном свете, и теперь все думали, что я служу Ордану. Поделившись содержанием письма с Алисией, я заметил, как она встревожилась.
«Значит, тебя могут убить за предательство?»
«Успокойся. Я был готов к такому развитию событий».
«Но ты же в опасности, Джон!»
«Не думаю, что они будут слишком заняты мною».
«Почему ты так думаешь?»
Алисия опустилась рядом со мной на лавку. Я поделился с Алисией информацией, полученной от Дятла всего 10 минут назад. Вражеская армия уже вторглась в Ториан. В их рядах 30 тысяч зомби и около 15 тысяч орданских воинов. Однако большинство составляли предатели из Ториана, а не сами орданцы. Видимо, в Ордане это нападение хотели провернуть при помощи предателей, чтобы не жертвовать своими солдатами в больших количествах. Услышав это, Алисия всплеснула руками и эмоционально спросила.
«Куда они направляются?»
«К Мальзаиру». Увидев мою беззаботную реакцию, Алисия мигом заволновалась.
«Но мы живем рядом с Мальзаиром. Чего ты сидишь и улыбаешься? Как тебя это может не беспокоить?»
Я принялся ей объяснять, что все не так страшно. Войско не составляет основных сил Ордана. Это всего лишь смешанные отряды из предателей, зомбарей и небольшой части орданцев. И хоть их много, но могло быть гораздо хуже, если бы Ордан выдвинул всю свою армию. Алисия, услышав мои доводы, хлопнула себя ладонью по лицу.
«Знаешь, Джон, ты совсем не умеешь успокаивать».
«Ты мне это уже говорила. Но я попытаюсь еще раз». Сказав это, я мысленно попросил всех енотов собраться передо мной. Пять сотен пушистиков, не успев снять свои доспехи с моим гербом, тут же прибежали во двор с арбалетами в руках. Я отдал приказ. «Стройся!» Они мигом выстроились ровными отрядами в две линии и подняли арбалеты в боевое положение. Указав на них рукой, я объявил Алисии. «Вот эти ребята могут без проблем захватить Мальзаир только за одну ночь. А вражескому войску такую стремительную атаку не провернуть. Так что, в отличие от герцога, я готов к серьезной заварушке».
«Тебе совсем чуть-чуть удалось унять мое волнение. А теперь скажи, какой у нас план действий?» —
спросила девушка. «Мы будем участвовать в защите Мальзаира».
«Это понятно. А в чем суть самого плана?»
Алисия с любопытством посмотрела на меня. «В том, что мы будем уничтожать врагов».
«Черт!»
— ударила она себя ладонью по колену.
«К этому плану и не докопаешься».